Михаил Пыляев. Старая Москва. Читает Василий Бочкарев.
Век Екатерины II наша русская знать приобрела большую склонность к разорительным роскошным празднествам. Еще императрица Анна Иоанновна сильно развивала страсть к роскоши у своих придворных. Она требовала от вельмож и придворных громадных расходов. И для того, чтобы быть на хорошем счету у императрицы, чтобы не затеряться в раззолоченной толпе, наполнявшей дворцовые апартаменты, человек, не обладавший миллионами, неминуемо должен был продавать ежегодно не одну сотню душ. Придворные чины не могли лучшего сделать императрице уважение, как если в дни ее рождения ты за именинство и коронации приедут в новых платьях во дворец. Один из современников в своих записках пишет: «Придворный, тративший на свой туалет в год не более 2 или 3 тысяч рублей, был почти незаметен». К русским можно было очень хорошо применить сказанное одним саксонским офицером польскому королю о его вельможах: «Государь, надобно расширить и возвысить городские ворота, для того, чтобы могли проходить в них дворяне, несущие на спинах своих целые деревни». Словом, все, имевшие честь служить при дворе, разорялись окончательно, чтобы только быть замеченными. Портным же и молодым торговцам достаточно было прожить 2 года в столице, чтобы составить себе большое состояние. Только у жены Берона было одно платье, унизанное жемчугом и стоившее 100 тысяч рублей. В такой разорительной роскоши историки справедливо видят сознательную цель верховника Берона – систематически разорять наше высшее дворянство. В таком недобром стремлении разорить нашу знать едва ли мы можем заподозрить Екатерину II. Из дошедших примеров мы видим – как щедра была императрица к своим приближенным. Так известный фаворит императрицы Иван Николаевич Корсаков, когда он вышел из случая, имел денег около 2,5 миллионов. У него в деревне, в доме не только слуги, но и люди гостей пивали шампанское. Гостей у него ежедневно бывало не менее 80 человек. Иван Николаевич Корсаков начал военную службу сержантом в конной гвардии. Когда он был капитаном в кирасирском полку, Потемкин назначил его в кандидаты на звание флигеля-адъютанта к императрице на место только что уволенного Зорича. Корсаков обладал необыкновенно изящной фигурой, но в сущности он был более любезен, чем красив. По словам современников, его внешность была так изящна и прелестна, что подобное редко встречается. Этот внешний лоск его скоро пропал. Легкомыслие и доброта составляли главные черты его характера. Кандидатами на звание флигеля-адъютанта к императрице были также Бергман, лифляндец, и Воронцов, побочный сын графа Воронцова. Все 3 кандидата были представлены императрице в приемной. Когда они явились, Потемкина еще не было. Императрица пришла, поговорила с каждым из них и, наконец, подошла к Корсакову. Она дала ему букет, только что поднесенный ей, и поручила отнести этот букет князю Потемкину и сказать ему, что она желает говорить с ним. Потемкин, чтобы наградить принесшего букет, сделал его своим адъютантом. День спустя, после представления, Корсаков сделан был флигель-адъютантом и мало-помалу, через очень короткие промежутки, стал прапорщиком кавалергардов, что давало ему чин генерал-майора, затем кавалером ордена Белого Орла и, наконец, генерал-адъютантом государыни. По удалении от двора он серьезно захворал и после отправился в Москву, где остался жить навсегда. Корсаков навлек на себя гнев государыни, похитив жену графа Строганова, директора публичной библиотеки президента Академии художеств. Корсаков был хороший музыкант и превосходно играл на скрипке. Он обладал в свое время самую драгоценную скрипкой в России. Про него существует анекдот, что он имел у себя, по примеру дворцов, большую библиотеку. Когда он получил в подарок от государыни дом, то позвал к себе книгопродавца и заказал ему библиотеку для библиотечной комнаты. На вопрос же книгопродавца, сделал ли Корсаков реестр книг, которые желал бы иметь, и по какой отрасли должны быть выбраны книги, он отвечал: «Об этом я уже не забочусь. Это ваше дело. Внизу должны стоять большие книги, и чем выше, тем меньше, точно так, как у императрицы». А какие безумные суммы денег истратили Потемкины и Орловы! Теперь достоверно известно, что последние получили за 20 лет от щедрот государыни 45 тысяч душ крестьян и 17 миллионов деньгами. Один из фаворитов императрицы Зорич только за год получил от Екатерины имение, заключавшее в себе 16 тысяч душ. И это помимо бриллиантов, которые также щедро дарила ему императрица. Ему также выдано подарками более 2 миллионов рублей. Один стол близких придворных Екатерины ежедневно стоил казне с вином, кофе, чаем и шоколадом и прочим более 600 рублей. Если сопоставить эти расходы с доходами государства в то время, так право, все сказанное покажется какой-то насмешкою или выдумкою. Так известно, что в последний год царствования императрицы Екатерины II общая сумма доходов государства достигала всего чуть более 70 миллионов рублей. Стоит только удивляться, откуда брались тогда деньги на разные траты и войны. Историк Энгельгард, например, в своих записках рассказывает, что когда был заключен мир с турками, и когда турки должны были заплатить России 24 миллиона пиастров, то канцлер торжественно им заявил: «Русская государыня не имеет нужды в турецких деньгах». Энгельгард добавляет, что такой поступок глубоко изумил турок. Праздная и разгульная жизнь бар прошлого века стоила много денег. Но не на одно вино только шло у них много денег. Что проигрывалось еще и в карты. Азартная игра в царствовании Екатерины велась даже при дворе, а от двора она распространялась и во всех обществах. Энгельгард утверждает, что азартные игры, хотя законом были запрещены, но правительство на то смотрело сквозь пальцы. Однако императрица иногда и преследовала игроков. Так один из современников писал: «У нас сильный идет о картежных академиках перебор. Ежедневно привозят их к Измайлову. Действие сие в моих глазах, ибо наместник возле меня живет. Есть и дамы». Через несколько дней он сообщал: «Академики картежные, видя крепкой за собой присмотр, многие по деревням скрылись». По рассказам современников, в екатерининское время в каждом барском доме по ночам кипел банк. И тогда уже ломбард более и более наполнялся закладом крестьянских душ. Не к добру послужило дворянству это учреждение дешевого и долгосрочного кредита. 20 миллионов, выданные помещикам, повели к еще большему развитию роскоши и к разорению дворянства. Быстры и внезапны были переходы от роскоши к разорению. В большом свете завелись менялы. Днем разъезжали они в каретах по домам с корзинками, наполненными разными безделушками, и променивали их на чистое золото и драгоценные каменья, а вечером увивались около тех несчастливцев, которые проигрывали свои имения и выманивали у них последние деньги. Один из современников в своих воспоминаниях дает описание одного из таких ростовщиков сиятельного происхождения, отставного бригадира князя Н., промотавшего 4000 душ наследственного имения. Вот как описывает он место его действий на одном из московских великосветских балов, где в ту эпоху подобный торговец был необходимой принадлежностью. Посреди комнаты стоял длинный стол, покрытый разными галантерейными вещами. Золотые колечки, сережки, запонки, цепочки, булавочки и всякие другие блестящие безделушки разложены были весьма красиво во всю длину стола, покрытого красным сукном. За столом сидел старик с напудренной головой в черном фраке и шитом разными шелками атласном камзоле. Наружность этого старика была весьма приятная, и, судя по его благородной и даже несколько аристократической физиономии, трудно было отгадать, каким образом он мог попасть за этот прилавок. Да, прилавок, потому что он продал при нас двум дамам, одной золотое колечко с бирюзой, а другой небольшое черепаху и опахало золотой насечкой. Третья барышня, лет 17, подошла к этому прилавку, вынула из ушей свои сережки и сказала: «Вот, возьмите, маменька позволила мне променять мои серьги, только воля ваша, вы много взяли при даче, право, 10 рублей много». «Ну вот еще много», — сказал продавец, — «да твои-то сережки и 5 рублей не стоят». «Ах, что вы, князь!» — возразила барышня, — «да я за них 25 рублей заплатила». Страсть московских барынь к драгоценным нарядам в то время была так велика, что вошло в обычай за неимением собственных дорогих вещей без всякого стыда надевать чужие платья и украшения. Некоторые блистательные уборы, принадлежавшие богатым дамам, появляясь по очереди то на той, то на другой особе, приобрели даже себе всеобщую известность. И в силу предрассудка гости, богаче других одетые, хотя бы все знали, что на них чужие наряды, пользовались везде знаками особенного внимания и предпочтения. Даже старики-вельможи эпохи Екатерины были не лишены этого предрассудка и появлялись на вечерах, покрытые с головы до ног бриллиантами, нередко взятыми за деньги на прокат. Между молодежью на балах в Москве по большей части встречались недозрелые юноши, напомаженные и разодетые по последней моде. Они всегда были в сопровождении французских гувернеров, которые тщательно следили за первыми их шагами в обществе. Вполне образованных молодых людей в Москве было немного. Большая часть из них жила в Петербурге или в армии, где делала карьеру. Англичанка Вильмот, гостившая в Москве у княгини Дашковой, делает следующее заключение о московском обществе и вообще о русской цивилизации. «Подчиненность развита здесь до крайней степени. Тут нет того, что в Англии называют словом «джентльмен». Достоинства каждого оценяются мерою высшей милости. В понятиях массы слова «хороший» и «плохой» суть синонимы благоволения и неблаговоления. Уважение к личному характеру заменяется уважением к чину».